И я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день всем. Привет.
Обо что сегодня?
А мы обещали в прошлый раз поговорить про знаменитую Семеновскую историю.
С Семеновским полком?
Правильно.
Дело было.
Так принято в историографии и исторической традиции обозначать знаменитые и печально закончившиеся события 16-18 октября 1820 года, связанные, конечно же, с Семеновским полком. Потому что про восстание декабристов все помнят, а про восстание Семеновского полка, которое произошло на 5 лет раньше, никто не помнит, как правило. Хотя, казалось бы, даже в школе как-то об этом, по крайней мере, в мои годы об этом упоминали.
Дело было в Питере.
Да, конечно. Казармы лейб-гвардии Семеновского полка располагались между Обуховским, ныне Московским, проспектом, Обводным каналом, Загородным проспектом и Звенигородской улицей. Там была Семеновская слобода.
Где сейчас театр ТЮЗ?
Тот там рядом.
Там Федора Михайловича Достоевского удавить хотели, да? Это был плац Семеновского полка, да?
Да. Собственно, вся эта история, она для меня лично еще ко всему прочему интересна тем, что когда про нее читаешь, ты понимаешь, что это все происходило вот прямо на тех улицах, по которым ты ходишь чуть ли не каждый день.
На улице Звенигородской 26-й отдел милиции. Там отличные девчонки служили, я помню.
Да, но однако вот это выходило прямо на Семеновскую слободу. Все строилось она долго, не сразу. Там сначала, конечно, казармы были деревянные, потом их постепенно перестроили в каменные. Повырубали лес, эти просеки впоследствии стали улицами. Вот, в общем, те улицы, которые там сейчас находятся, это, представляешь, это было вырублено руками солдат Семеновского полка в лесу. Теперь это улица, там люди живут даже иногда.
Невский проспект вообще пленные шведы строили.
А это у нас традиция.
Это был первый ГУЛАГ наш,
да, по всей видимости. Да, это была традиция. У меня вот под домом на проспекте Металлистов есть отличные, правда, теперь уже заброшенные, но все равно отличные общежития для работников метростроя, которые строили пленные немцы.
И возле метро Елизаровская домики есть, которые тоже пленные немцы строили.
Да, и на Черной речке тоже есть.
Хорошие.
Ну и шведы нормально постарались.
Да, Невский прекрасен. Да.
Так что приходите еще.
Да.
Все интересующиеся. Приходите еще, у нас много есть чего построить.
Итак, вернемся к нашим доблестным семеновцам.
Семеновцы-то это ж выступили в тяжелом весе, казалось бы, да, потому что 16-18 октября они оказали прямое неповиновение начальству, командирам батальонов, а потом и, собственно говоря, полковнику, командиру полка Федору Ефимовичу Шварцу. Шварценеггеру не родственник, просто отдельный такой человек был.
Шварц.
Шварц, да, черный, значит, Федор Ефимович Шварц. А, собственно, с чем это было связано и чего они хотели не делать, а чего хотели, наоборот, делать, вот в этом и была суть семеновской истории. Закончилось все, конечно, плохо, потому что весь полк разогнали, расформировали, сослали, некоторых особо отличившихся высекли шпицрутунами. И пришлось полк формировать полностью заново.
Ну, давай зайдем сначала. Что же там было?
Во-первых, нужно понимать, что такое Семеновский полк. Потому что, не понимая этого контекста, трудно понять, что там вообще происходило. Потому что Семеновский полк – это вместе с Преображенским самые заслуженные полки российского воинства. Потому что образовались они еще в 80-х годах 17 века в качестве потешных Петра Алексеевича. Ну и с 90-х годов они уже фактически упоминаются в документах, на них закупается сукно на мундиры и так далее, кожа на сапоги, порох для оружия. Входили они в состав 3-го московского выборного полка в качестве подразделений. Выборный полк – это отборный полк, значит, собственно говоря, несмотря на название полк, эти выборные московские полки, по сути дела, были бригадами. Там было по 4,5-6 тысяч человек состава, то есть это сильно больше, чем полк. Вот, в частности, семеновцы некоторое время в этом выборном полку умудрились прослужить. Потом их выделили в лейб-гвардию.
Это так, как... те, кто охранял императора, или что это такое?
Это непосредственно то, что подчинено
императору.
Императору, да. И полк был в самом деле не просто старый, но и ко всему прочему еще и чудовищно заслуженный. Отличался он, где он только не отличался. Начиная с дворцовых переворотов, когда посадили на трон Елизавету Петровну, это делали как раз семеновцы, в том числе, до, наверное, всех основных баталий, которые только тогда грохотали, а их было много в самом деле. Потому что под Аустерлицем им перепало от французской артиллерии из-за ошибок в планировании боя австрийским командованием. Сначала их постреляли из пушек, потом на них налетели, если не ошибаюсь, два кирасирских полка. Принялись топтать всячески. Спасли их только наши лейб-гвардии, конный полк и кавалергарды, которые ударили навстречу кирасирам французским. Эти смогли перестроиться и отступить в итоге. Ну, в общем, во время наполеоновских войн преизрядно отличились. При Бородине стояли в резерве за батареей Раевского, выдерживали несколько часов пушечный обстрел, не трогаясь с места. Понесли изрядные потери, тем не менее, до конца выполняли свой долг. В общем, это не просто славный полк, это я даже не знаю, с чем теперь и сравнить. Там как краснознаменная гвардейская кантемировская танковая дивизия или что-нибудь в этом духе, не знаю. Псковская бригада спецназа ГРУ.
Есть такая?
Да.
Не слыхал.
Может, это я секрет только что говорил, военную тайну? Словом, отборный полк, куда отбирались лучшие солдаты, который имел просто гигантскую боевую историю, куда попавшие новобранцы попадали в руки не просто дедушек, а дедушек, которые побывали под таким огнем, что мама дорогая. И, в общем, естественно, они вырастали в таком окружении очень серьезных военных профессионалов, которых тоже потом можно было красиво применить.
Мы так себя на службе называли дедушка русской армии.
О.
А также дедушка русской авиации.
Дедушка, вот там были такие, да, те еще дедушки. Естественно, полк после смерти Петра Алексеевича претерпел некие изменения, потому что туда стали набирать просто рекрутов. До того туда можно было попасть только будучи дворянином.
Неплохо.
То есть там проходили школу вот дворяне от рядового. Получали офицерский чин, выходили в армию. Ну, или оставались, собственно говоря, в гвардейском полку. Стали добирать рекрутов. Рекруты к описываемым событиям, то есть к наполеоновским войнам и позже, начиная с Екатерины Великой, набирались на службу на 25 годков. До того рекрутский призыв был пожизненным.
Неплохо.
То есть, да даже круче, чем в римской армии. Там-то на 20 лет призывали. А у нас призывали пожизненно.
Навсегда.
Да. Ну, в общем, если так подумать, то то, что потом при Екатерине урезали срок на 20, до 25 лет, это все равно считаю, что пожизненно.
По тем-то временам, да.
Да, потому что все равно ты поступаешь туда уже совершеннолетним, то есть 16 лет и больше, плюс 25 – это 41 год, это больше, чем средняя продолжительность жизни мужчины в то время.
Ну,
то есть,
на войне.
А еще и повоевать, скорее всего, придется. То есть шансов дожить до демобилизации было немного, хотя, конечно, они были. И что важно, после прохождения службы в армии, ну, естественно, в гвардии в том числе, солдат выходил уже не будучи крестьянином. Он отставной солдат. Это таким образом формировалось другое сословие. Хотя, естественно, все равно они все были из крестьян.
Ну, а что ты там можешь? Ты уже забыл, как коровам хвосты-то крутить даже.
Да, и самое главное,
что... Не говоря уже про то, как сажать, убирать, там, растить.
У тебя никакого желания-то, в общем, нету.
Так точно.
Вот.
Убить бы кого,
другое дело. Да и, кстати говоря, если почитать русские народные сказки того времени, солдат не воспринимается русским народом за своего. Солдат – это все время такой, в лучшем случае, хитрый прохиндей.
Пришлый.
Да, который...
Суп из топора.
Да, там сварганить суп из топора, там сожрать какую-нибудь курицу, дать попу в лоб, в общем, что-то такое чуждое и в лучшем случае просто беспокойное.
Городской. Набрался да, всякой гадости.
Так точно.
Интересно, чем они там у себя в городах занимаются? Известно, чем. Деревенское сало жрут.
Вот, в полках и в том числе в лейб-гвардии солдаты, так как служили очень долго, занимались всякими полезными вещами. Во-первых, они находились в большой степени на самообеспечении. Чтобы самообеспечиваться, нужно что-то уметь делать.
Подсобное хозяйство, например.
Не только. Они обладевали серьезным количеством ремесел. Чтобы элементарно починить ружье того времени, нужно было разбираться в слесарном деле, хоть чуть-чуть. Или, например, в столярном деле, чтобы починить ложе с прикладом. Угу. Или изготовить ложе с прикладом. Солдат получал профессию таким образом, вполне конкретную. Угу. Солдат, в том числе гвардейский, сам строил, то есть мог выступать как плотник, каменщик и так далее. Хорошо понимал, как шить, кроить, потому что мундир ему нужно было поддерживать в исправном состоянии собственными силами. То же самое с сапогами, с ремнями и прочее. То есть солдат это был мастер, ко всему прочему, еще и который способен что-то руками сделать. Поэтому, когда было свободное от службы время, солдаты охотно занимались работами на стороне.
За деньги.
Естественно. Чтобы не получилось некрасиво, ну, то есть придет, например, полковник и решит устроить смотр, а тут выяснится, что у тебя половина батальона где-то непонятно где что делает.
Немножко шьет.
Немножко шьет чуть-чуть. Это так может получиться некрасиво. Солдаты сбивались в абсолютный аналог крестьянской общины, в артели. И вот у них была очередность, что сегодня у нас работают эти трое, а эти трое их прикрывают, несут службу. Куда делись трое? А, например, заболели. Вот. Нету их. Угу. А мы за них постоим в строю. Потом сменялись. Естественно, часть заработанных денег солдат оставлял себе, а часть поступала в артельную кассу.
Общак.
Да. Общак в артельную кассу, из которой вдруг при неисправности снаряжения покупалось снаряжение, улучшался рацион питания солдат. Если в случае потери, так сказать, кормильца семье могли отправить денег оттуда, в общем, это была полезнейшая вещь, как любой общак.
Да.
И суммы там скапливались просто чудовищные. Несознательные дворянские офицеры регулярно брали оттуда в долг. Угу. Иногда забывали вернуть, из-за чего случались скандалы. Да, ну и офицеры, кстати, посмотрев на такое дело, тоже стали сбиваться в артели. Ты представляешь, образованные дворяне, оказалось, у темных крестьян смогли чему-то научиться.
Кто бы мог подумать.
Кто бы мог подумать. Ну, понятно, что если ты уже полковник, у тебя уже все в порядке с жалованием, и, скорее всего, такой глупостью заниматься тебе не надо. А если какой-нибудь там лейтенантишка, прапорщик, и жалование у тебя даже в лейб-гвардии не великое, то вместе оказывается гораздо лучше. А ко всему прочему, так элементарно дешевле питаться, когда ты не сам себе вот лично покупаешь еду, да, а вам готовят на всех. И пока вы вместе питаетесь, вы начинаете обсуждать всякое, потому что когда собирается группа примерно одного возраста мужиков, они сразу начинают говорить про футбол, политику,
про баб.
Про баб и про... Да, сначала, конечно, офицерские эти кантины были крайне веселым местом, где такие поручики Голицыны, поручики Ржевские крутили ус, играли на гитаре.
Немножко... Наливали вина.
Наливали, конечно же, вина. Немножко играли в карты на деньги. Угу. Возможно, потом стрелялись. В общем, шла нормальная, веселая гвардейская жизнь. Тем более, что просто так в этот полк офицерам попасть было нельзя, если говорить о Семеновском полку, естественно. Конечно, можно, но, скорее всего, туда, там оказывались люди или заслуженные, дети заслуженных, соответственно, людей, или просто очень родовитые, куда им вообще, только в гвардию. По протекции, опять же, серьезных людей, начиная с самого государя-императора, потому что в описываемое время государь-император Александр Павлович состоял в Семеновском полку.
Неплохо.
Он там проходил службу вроде как с нижних чинов, и в то время он был шефом первой роты первого батальона.
А вот говорят...
Которая открывала парад всегда.
Прими пил фактически, да?
Да.
А вот говорят, что они детей туда дворяне записывали там с рождения.
Да, это была обычная практика уже, наверное, с Анны
Иоанновной. То есть, никто не служил, а в 15 лет уже был полковником, нет?
Это, конечно, было не всеобщим явлением далеко, потому что дворян было много, а мест в гвардии мало. Но если особенно ты родовитый какой-нибудь князь, что это вполне можно было сделать. Еще ребенок в утробе матери, а его уже записали в гвардию рядовым. Угу. И он там, к 21 году, опа, уже майор.
Плохо, да. Но таких было мало, да?
Не, ну это не могло быть всеобщим явлением, просто потому что, еще раз повторюсь, на всех бы не хватило мест. А все-таки и гвардия, и армия, а тем более гвардия, в то время это были боевые части. Там мало было называться майором, нужно было еще уметь командовать. Извините, под пушечным огнем. Нифига это приятного вообще не представляет из себя.
Вот совместный прием пищи, это же чисто как в древней Спарте, где как только все начали вместе кушать, государство преобразилось. Потому что, во-первых, вы едите одно и то же, это вас уравнивает. А во-вторых, беседуете про всякое, это крайне полезно.
Конечно.
Но и до добра не довело это.
И просто нужно понимать, что если в конце 18 века, вот это там еще в Екатерининскую блестящую эпоху, это же было просто приятно с товарищами посидеть, вспомнить, как там кого-то рубали, турок, выпить, в конце концов, молодежь, поучить жизнь чуть-чуть. А тут получилось так, что несколько лет подряд, начиная с Павла Петровича, заканчивая правлением Александра I, который хоть и был плешивый щеголь, враг труда, нечаянный согретой славой, над нами царствовал тогда, вот, пошли в Европу. И в Европе очень немало километров прошли. Это сначала австрийцы, сначала били французов в Италии, потом помогали австрийцам против тех же французов уже при Александре I, потом сражались с Наполеоном и снова и уже по следам разбитой великой армии пошли в великий поход на Париж, который закончился в 2014 году. Ну, то есть люди исколесили буквально всю Европу. То есть вот солдатушки, браво-ребятушки семеновские, которые очень радостно шли бить француза летом 1812 года, не представляли, что поход продлится 28 месяцев.
Сильно.
Они вернулись из Европы, где насмотрелись всякого, потому что они только что приехали из революционной Франции. Угу. Где общались, потому что все говорили на французском языке, это был язык международного общения в то время, говорили в том числе с пленными французскими офицерами. И не только с пленными, потому что когда они взяли Париж, и война наконец закончилась, тоже были просто товарищи по оружию. Ну, Господь с ним, что они на той стороне баррикад, но тем не менее, это же такие же дворяне, как и ты. С ними совершенно незазорно выпить, пообщаться. Ну, им рассказали, что есть, представляете, такие были французские просветители. Кстати, а вот книжка. Там Марат, Робеспьер, там все как интересно. И что они нам говорили, что они ужасные такие. Они говорят, ну, конечно, не без этого. Но, однако, вот посмотрите, у нас свобода печати, там, свобода торговли. Что такое рекруты, вообще никто не знает. У нас всеобщий воинский призыв. Сословия? Какие сословия? Мы все граждане Бель-Франс. Это нанесло чудовищный удар по мозгам, потому что люди вернулись в страну, которая была устроена, мягко говоря, не так. И то, как она была устроена, думающей молодежи вдруг как-то перестало нравиться. А так как они только что за нее, кто 4 года, а кто и сильно дольше проливали форме на кровь, они считали возможным это все переустроить так, как им нравится, потому что они считали себя спасителями Отечества. Кстати, так и было. Вот удивительно. То есть, по крайней мере, рекомендовать кому-то свое ценное мнение они считали вполне возможным. Чтобы его выработать, это самое ценное мнение, нужно было пообщаться друг с другом, подумать, почитать книжек. А солдаты в это время, смотря на господ офицеров, естественно, занимались примерно тем же самым. И самое главное, что солдат, вернувшийся с войны, которая называлась Отечественной, которая была официальной государственной пропагандой, немедленно прославлена, и где этот солдат сражался плечом к плечу с этими самыми офицерами, солдату обещали. Настроения были такие, конечно, никто никому ничего не обещал, но настроения были такие, что царь наконец-то обратит внимание на своих детей, то есть на солдат, и в первую очередь на гвардейцев Семеновского полка, где царь состоял непосредственно в первой роте, и даст им всяческие послабления. Причем солдат, как человек необразованный, в чем эти послабления состоят, не очень понимал. Но ожидал, что вот-вот жизнь заиграет другими красками совершенно. Какими? А бог его знает.
Не сохранилось никаких тугаментов, чего они там хотели-то?
Так как, среди солдат грамотных было не очень много, прямо скажем. И более того, не только грамотных, но и людей, которые способны связно изложить свои мысли, тем более письменных, было еще меньше. То есть написать там свое имя, подписаться многие могли. А вот сочинение, как я провел лето написать, уже нет. А тем более о программе переустройства общества. То есть отношение к этому самому переустройству были сугубо интуитивные. Должно было стать лучше. Как именно, это у каждого в голове было что-то свое. В первую очередь, конечно же, глядя на крестьян, из которых этих самых солдат набирали, солдат думал, что исчезнет крепостное право, как минимум. Потому что солдат отлично понимал, что это вредно. Это самое крепостное право. Это было ярмо на шее. Такие настроения были. Естественно, ожидали отмены рекрутских наборов. Или, по крайней мере, скощения срока службы, потому что 25 лет, ну, это караул. Ты не увидишь больше ни отца, ни мать, никого. Но это серьезнейшая травма для человека.
Еще.
Понятно, что там через 10 лет тебе уже будет все равно. Но эти 10 лет как-то нужно будет прожить. Да и потом у тебя это впечатление до конца жизни никуда не выветрится. Что тебя просто взяли, насильно вырвали. А рекрутский набор – это именно про насильно речь идет. Тебя вырвали из семьи, из родной деревни, и ты никогда больше туда не вернулся. А вместо этого тебя запихали в казарму, которая совершенно не крестьянская изба. Ты каждый день в 6 утра под барабанный бой просыпаешься, дневальный в ухо орёт, рота подъем, и так всю жизнь.
Не для всех, да.
Без шансов оттуда выбраться. Понятно, что как-то хотелось, чтобы этого не было. Или, по крайней мере, было, но не в такой большой форме. Но хватит, в конце концов, и 10 лет, например, а не 25. Угу. За 10 лет можно такого наслужить-то, в конце концов. Конечно, хотелось послабления просто по службе. Потому что служба была от звонка до звонка, и, в общем, распорядок ее был непростой. О нем мы отдельно поговорим, о распорядке. Хотелось, чтобы он был проще. Понятно, что человек только что прошел войну, тяжелейшую войну. Он был в двух походах как минимум. Ну, Господь с ним, что он не офицер, он солдат, он тоже человек. И он чувствует себя вполне заслуженно героем. У него может быть вся грудь в орденах, которую он тоже получил не за красивые глаза. И сейчас его снова будут строить, муштровать, из-за провинности лупить шпицрутеном.
Что такое был шпицрутен?
Шпицрутен – это гениальное шведское изобретение, для своего времени дико прогрессивное. Это когда провинившегося солдата ставили в строй роты или батальона, которому этот солдат принадлежал, разворачивали в две шеренги, он роту или батальон, каждому в руки выдавали розгу, и пока человек бежал через эти самые две шеренги, каждый должен был ударить его по спине. Этой самой палкой, то есть шпицем. Через батальонный строй пробежать было уже очень непросто, потому что это 500 ударов палками тебе гарантировано.
Они его старались бить? Или как своего старались не бить?
Смотря как провинился. Потому что бывало провинялся так, что он мог подставить всех окружающих.
Коллег по опасному бизнесу.
Да. И это шведское изобретение было гениально тем, что солдата наказывали свои, внутри своей артели. То есть, тебе, если раньше в наемных армиях тебя наказывал профос, то есть не из своих, наказание было предельно унизительным, потому что это непонятно кто, почему тебя вдруг взяли и выпороли.
Угу.
А тут даже пускай насмерть забьют, но свои. Потому что это, опять же, ты подставил своих товарищей по батальону или по роте. И они вполне заслуженно тебя...
Что ж там за прегрешения были?
Поколотили.
Вот так.
Ну, это нужно было, в общем, отличиться серьезно. Например, не выполнить приказ. Там, украсть что-нибудь в артели, вот и самой в своей, в общаке.
Объявляю в хате крысу, блин.
Да. Ну, несмотря на то, что в 17 веке при короле Густаве Адольфе это было очень прогрессивно, в начале 19 века оно уже как-то не казалось прогрессивным, мягко говоря.
Даже у нас?
Да нигде. Потому что шпицрутен, это, конечно, уже воспринималось натурально как дикость. Угу. Всеми, кто хоть немножко вообще соображает. Просто потому, что с 17 века, с 30-летней войны, к наполеоновским войнам нравы слегка помягчели. Не скажу, что глобально, но вполне ощутимо. Потому что вот некоторым героям этой самой... Семеновской истории прописали по 6 тысяч шпицрутенов.
А это можно пережить?
Я даже не знаю, как можно на ногах-то устоять, получив хотя бы 100 ударов палкой по спине. А тут 6 тысяч. И некоторые пережили.
Крепкие.
Вот. Ну, это просто человек превращается в кусок мяса натурально. Его лучше застрелить просто. Это была просто дикость, откровенно говоря, для думающих людей. И для самих солдат это было неприятно. Они уже видели, что форма наказания, ну, если он провинился в самом деле, они могут быть другие совершенно. Настолько изменилось уже в Европе, в которой они только что побывали, это самое общественное бытие, то уже там общественное сознание трансформировалось. Это было неприемлемо. Естественно, посмотрев на то, как люди живут, захотелось так же.
Это непросто.
Мягко говоря, да. И учитывая, что если офицеры, как образованные люди, они примерно понимали, что они хотят, солдаты понимали с трудом. А как добиться того, чтобы стало лучше? Офицеры думали, что понимают, солдаты не понимали вовсе. При этом это тоже нужно понимать. Солдат и офицер в это время, после наполеоновских войн, представляли из себя настоящее боевое братство. Потому что нам теперь, я имею в виду современных нам профессиональных военных, которые реально воюют, их товарищи, с которыми они воюют, даже примерно не настолько близки, как были близки между собой вот эти люди. Просто потому, что теперь бой слишком разряженный. Ты вроде когда говоришь, что сражался плечом к плечу с, нужно понимать, что вот они сражались по-настоящему плечом к плечу, потому что весь смысл вообще боевой подготовки заключался в хождении строем. То есть нужно было стоять натурально, не фигурально, плечом к плечу, маршировать, стрелять, примыкать штык, ходить в штыковую, смыкаться в батальонное каре, принимать на себя вражескую кавалерию, стоять под пушками до тех пор, пока тебе не скажут, что можно уйти, или, например, пойти в атаку. Вот как Семеновский полк на Бородине простоял там больше часа под орудийным огнем. И уйти ему было нельзя, потому что ему тут нарезали место. И вот ты стоишь под пушками весь такой красивый, и совершенно неважно при этом, кто ты, дворянин или бывший крестьянин, ядро разбираться не будет. При этом залечь нельзя. Угу. Ни в коем случае.
Почему?
Ну, потому что пока ты будешь лежать, из порохового тумана могут выскочить какие-нибудь французские кирасиры. И если ты не будешь в строю, вас растопчут уже всех. Поэтому оставалось только это сдувать непослушный чуб из-под кивера и говорить: «Картечь не дерьмо, выше голову, корнет!»
Да.
И офицеру такими людьми командовать по-старому было очень сложно. Потому что, ну, в самом деле, вы только что пережили такое, что гражданскому человеку даже приблизительно не снится. И вернувшись домой, особенно в гвардии, конечно, как составляющей гвардии лейб-гвардии Семеновском полку, случились всякие послабления. О послаблениях. Командовал полком генерал Потёмкин. Это настоящий герой наполеоновских войн, просто свято обожаемый своими солдатами, потому что вместе они промаршировали вот все эти самые 28 месяцев по всей Европе, он вместе с ними сражался, его очень любили, а он любил очень сильно своих солдат. И поэтому, вернувшись в Питер домой на квартиры, он, например, разрешил в полку торговать вином. Ну, а чего, теперь уже войны не будет.
Угу.
Вот солдаты закупали на артельные деньги вино, там царил неплохой бизнес-сок на этом деле, офицеры интендантской службы неплохо зарабатывали, солдаты могли расслабиться после службы нормально, прямо не выходя из казарм. Там в 1818 году было высочайшее повеление, чтобы солдат не пускать в питейные дома. Потому что эти здоровенные жлобы, прошедшие огонь, воду и медные трубы, били обывателю морды.
Организованно.
Естественно, наших бьют. И
шпацких гоняли, да?
Шпацких гоняли. Там есть прекрасное донесение полицейского ведомства, как там нижний чин Ермолаев бил сапожника Петухова кулаком в ухо. За что был предварен в околоток, поколотив двух городовых
молодец
по дороге. Ну, а чего? Он, понимаешь, до Парижа дошел, А я от Москвы до Берлина и Варшавы по вражеским трупам шагал, а тут вы.
Нам это известно. Молчи, говно, я воевал, блин.
При этом Потёмкин, что, опять же, сказалось не лучшим образом на дисциплине в полку, пошел на повышение серьезно. Он стал командовать 1-й гвардейской дивизией пехотной. То есть Преображенским, лейб-гвардии Преображенским, лейб-гвардии Семеновским полком и одновременно Семеновским полком тоже. То есть он занимался делами дивизии и элементарно на полк, ему времени оставалось в два раза меньше. Угу. Поэтому за всем пригляда у него не было. Вместо него там казначей распоряжался, который заведовал полковыми суммами и выдавал жалования, а кого еще будет слушаться? Казначей будет.
Смотрящего по щеку.
Да? Казначей, понятное дело, он, в общем, там занимался в первую очередь делами бизнеса. Угу. А никак не службой. Ну и полк, несмотря на всю свою блестящую подготовку, он стал терять некоторым образом внешний лоск. А это для лейб-гвардии было очень-очень-очень важно, потому что лейб-гвардия – это не только боевая часть, но еще и часть презентационная. У нее есть вполне конкретная медийная нагрузка. Потому что любой международный раунд. Это значит, что кто будет идти маршем, олицетворяя всю российскую армию? Ну, только лейб-гвардия, а кому еще? Они самые красивые. И считается, что они лучше всех подготовлены и дисциплинированы. Поэтому ходить будут именно они. И вот в честь разбиения двунадесяти языцах перед прусскими союзниками прошли семеновцы, один батальон прямо перед прусским королем сбился с ноги. На что Александр I сказал: эти дураки только на войне побеждать могут.
Молодец.
Это очень сложно нам понять, потому что на самом деле фраза абсолютно идиотская. Но они только что разбили Наполеона. Ну как еще можно к ним придираться? Что они с ноги сбились? И что? Ну, мы не понимаем, что эта фраза не дурацкая. Она звучит нам смешно. Но это натурально боль человека, который, хотя и не великий военачальник, но понимает, зачем эта армия нужна и как она устроена вообще. Потому что Александр I, конечно, был как военачальник ничтожество просто откровенно. Угу. Но он лучше нас понимал, как это работает. Сбившаяся с ноги часть лейб-гвардии, это значит, что на поле боя, не на плацу, они тоже собьются с ноги. Да. А сбившийся в строю с ноги солдат в плотном этом построении, это значит, что у тебя строевая подготовка всей этой части на довольно низком уровне. Мало кто понимает. Теперь, когда в школе отменили начальную военную подготовку и хождение строем, что большую массу людей вести в монолитной коробке и тем более совершать захождение строем в полном порядке можно только в том случае, если они идут в ногу. Если они идут не в ногу, это будет толпа очень быстро. Их невозможно будет развернуть. Ну а от монолитности строя и от четкости выполнения эволюции на поле боя напрямую зависела боевая эффективность. Они по-другому не могли воевать. И вот у тебя лучшая часть лейб-гвардии, ты еще в высшем присутствии сбивается с ноги. Это значит, что вся остальная армия, которая не гвардия, там что происходит?
Те вообще в ногу ходить не могут.
Да, то есть как-то это вот не очень красиво вышло. Тем более, что, опять же, еще раз повторю, у них была вполне конкретная презентационная функция. Это была их прямая обязанность. То есть они должны были исполнять эту обязанность. Потому что они должны были просто своим видом являть мощь Российской империи на поле боя.
У меня образовалась историческая гипотеза. Он это сказал для австрийского этого, кто там австрийский был?
Прусский.
Да. Он прусский, это для него для сказал, что эти дураки только на войне побеждать умеют.
Ну, конечно.
Не смотри, что они так ходят, они всех победили. Он, наверное, это имел в виду.
Возможно и так, но в любом случае эта фраза не дурацкая. Она наполнена глубоким смыслом.
Для вас, козлов.
Нет, хватит. Да, но оргвыводы-то последовали, потому что краснеть-то ушами пришлось все равно. Потёмкин сам был не в восторге от того, что происходит. И он попросил отставить его от командования полком. Ему вполне хватило бы его дивизионных обязательств. И его отставили. Он очень сердечно попрощался с солдатами, с офицерами, сказал, что это боевое братство пронесет через всю жизнь, и вам, братушки, повелеваю это до конца жизни сохранить. Все сказали, что ну, сохраним.
Таки да.
Его в самом деле любили. А на место него назначили замечательного человека. По-настоящему замечательного, я не иронизирую. Угу. Фёдора Ефимовича Шварца, вот того самого. Угу. Про него много говорено, и уже тогда, в 1820 году и впоследствии, выставили его, прямо скажем, дегенератом, аракчеевским, этим самым гатчинским капралом, дураком, конечно, сволочью и не совсем психически здоровым человеком. При этом этот не совсем психически здоровый человек, нужно понимать, что за Бородино получил Владимира четвертой степени с бантами.
Это круто.
Это очень круто. Потому что он в составе гренадерского полка, где он командовал батальоном, ходил в штыковую атаку, собственно говоря, за штыковую атаку, которая окончилась полным успехом, и ему этого Владимира и дали. Это сейчас у нас за штыковую атаку дают там за несколько штыковых атак, дают значок, что ты вот молодец.
А штыковая атака, да?
Ты просто выжил там. А тут человек лично водил этот батальон со шпагой в руках в штыковую атаку. Офицер не был вооружен ружьем. У него была шпага-то, ковырялочка. Потому что он не должен был ни с кем драться. Он должен был довести солдат до места в полном порядке и заставить их всех переколоть штыками и самим не убежать. Угу. Вот при этом, если вдруг что, то сам ты почти беззащитен. Против этого самого полутораметрового ружья с вот таким вот штыком граненым, твоя эта шпага, она не поможет. То есть от офицера требовалось какое-то сугубое мужество и воинский профессионализм, чтобы так командовать. И вот Шварц был на это способен, он участвовал в сражении под Смоленском, при Бородине, прошел через заграничный поход русской армии, это был заслуженный человек по-настоящему. Угу. А при этом он был не родовит. Он был из простых дворян, если не ошибаюсь, из Новгорода, из-под Новгорода. То есть, ну, это вот такая вот эта серая скотинка.
Угу. Рабочая.
Серая скотинка. Своей карьерой он полностью обязан графу Алексею Андреевичу Аракчееву, про которого тоже много чего, прямо скажем, насочиняли. Причем насочиняли еще в 19 веке, а потом это некритически восприняли советские, многие советские историки. Опять же, выставив его конченной мразью.
Я давно заметил, что все, кого дерьмом поливают в российской истории, что-то там не так всегда. Про гражданина Аракчеева так это вообще отдельная песня. Кто это такой был, что сделал, чем полезен и всякое такое. А вот в отношении него масса граждан вела себя непотребно. Это да.
Другое дело, что Аракчеев, как, кстати, и Шварц, он, несмотря на вполне конкретные свои положительные черты, оба обладали крайне непростым характером.
А вот, прямо скажем. А вот можно подумать, у всех
отличный характер.
Да, кто одаренный, да, они у всех уж такие прям сладкие, слов нет вообще. Взять нас с тобой, например. Да.
Люди, мы с тобой хорошие, характер, правда, говно.
Да. Достаточно спросить родных и близких, на что это похоже вообще общение.
Ну, тут же дело такое, что когда человек оказывается при очень большой власти, его характер начинает восприниматься уже не как просто характер человека, а как кара Господня, потому что вдруг он там не выспится, а не выспившись превращается в Цербера. Ну, такого начальника не дай бог вообще. Ну, а вот, вот характер такой, что делать? Да. Ну, к примеру. Так вот, Шварц – это был такой Аракчеев в миниатюре. Угу. Он был, как и Аракчеев, из крайне небогатого и незнатного рода. Служил в армии, выслужился своим упорством, трудом, храбростью и воинским профессионализмом. Полюбился Аракчееву за крайнюю дисциплинированность. Аракчеев, это звучит мерзко, он любил дисциплину и любил дисциплинированных людей.
Невыносимо.
Ну, как можно, господи, в самом деле такая сволочь. И при этом, представляешь, служил в армии и любил дисциплинированных людей. Блин, прикольно. Вот у нас сейчас Сергей Казугетович Шойгу услышит, расплачется. скажет, брит в армии дисциплинированных людей. О-о-о-о-о. Нет, там должны быть только творческие личности.
Да, но это говорит о том, что их там было немного, раз было кого любить.
И вот он оказывается на представлении в лейб-гвардии Семеновском полку. Кто он, а не кто? В лейб-гвардии Семеновском полку батальонами командовали полковники и подполковники. А командовал ими генерал. Угу. И тут оказывается полковник. То есть, по чину равный командующий полком. Он в том же самом чину, что и большинство комбатов. При этом они все, мягко говоря, его сильно богаче и знатнее. Ну, как минимум знатнее. Угу. Происходит из хороших семей. У него там, если посмотреть на капитанов в таком роде, там уже комрот это все непростые люди, прямо скажем. Там у каждого такая биография и такая родословная. Кстати, почти все эти люди, вот сейчас услышите несколько имен, зайдите в Эрмитаж, в галерею 1812 года, в галерею героев, там они все запечатлены портретно. Вот буквально каждый.
Художником Джоном Доу.
Да, да. А вот оказывается на представлении. Представление – это официальное мероприятие, которое происходит на квартире. Официальной служебной квартире у комполка, у Потёмкина. Он встречает своих офицеров. Они очень, как я уже сказал, душевно прощаются. При этом никто из них не подходит со Шварцем просто поздороваться. Его просто игнорируют.
Интересно.
Ну, он кто такой? Он армеут, как это говорили. То есть, он вышел из армии, попал в лейб-гвардию. То есть, он им не ровня. Это было начало вообще конфликтной ситуации. Потому что Шварц, в общем, познав все, что можно было познать в армии, и столкнувшись с этими дворянскими сынками знатными, он их очень не любил. И тут, представляешь, у него официальное назначение на должность, и к нему его подчиненные не подходят поздороваться. И самое главное, что предыдущий комполка просто перед ним разворачивается и уходит. Ни слова не сказав. Кто это вообще? Что это? Он с ним не поздоровался, не попрощался. Об этом написано в журнале «Русская старина» Павлом Петровичем Карцевым, который собирал, ну, это известный русский генерал от инфантерии, который собирал, собственно говоря, первым источники именно документальные о восстании Семеновского полка. И Шварц принялся, откровенно говоря, общаться с этими людьми соответственно, потому что они начали с ним общаться сами так. Он не мог перейти с ними на короткую ногу, он не мог с ними говорить, общаться вне службы, потому что вне службы его в свой круг не пускали элементарно. Он мог с ними общаться только по службе, только по артикулу, только по уставу, а это руководству никогда на пользу не идет. Потому что всегда неформальное человеческое общение составляет там 75% всех рабочих, даже рабочих, даже на службе переговоров. А с ними он не мог нормально поговорить. Ему нужно было выписывать, условно говоря, письменный приказ, чтобы получить обратную связь. Потому что устный приказ мы могли сказать, что «а мы тебя не расслышали, дорогой товарищ». Угу. Вот когда об этом пишут, о том, что Шварц был страшный сухарь, он постоянно тиранил своих офицеров, так он только потому тиранил, что они ему не давали по-другому с ним общаться.
Ну, я надеюсь, это они пишут.
Когда началось следствие, судебное разбирательство, вот все эти офицеры рассказали, что Шварц – это такая сволочь. Да, ну и как человек, опять же, повторюсь, очень непростого характера, он начал срываться на людях, откровенно говоря. Начал бить подчиненных солдат. Естественно, офицеров он бить не мог. Еще бы. Вот. Но солдат он стал лупить по мордасам. Впадал в истерики. Ну, по крайней мере, если верить дословно тому, что сообщают о нем его подчиненные сослуживцы. Угу. Впадать в истерики, плеваться, щипать солдат за ляжки. Ну, чтобы они лучше ногу тянули при маршировке. И хамить, собственно говоря, своим подчиненным. Вот. Причем хамить, видимо, так страшно, что они подали жалобу Александру Христофоровичу Бенкендорфу, начальнику штаба гвардейского корпуса.
Ну, то есть он видимо...
будущему шефу жандармов и притеснителю свобод при Николае Павловиче.
Он, видимо, не хамил, он пытался их унизить как-то.
Да, разумеется. Постоянно какие-то им, ну, по крайней мере, как они считали, оказывал унижение. Унижение по службе. Ну, и с другой стороны, конечно, Шварц, он же кто? Он не худородный дворянчик, у него нет блестящего воспитания, он не умел себя вести так же, как было положено вести гвардейскому офицеру.
А вот сразу тебе вопрос.
Да?
Как известно, любой офицер немедленно вызвал на дуэль любого обидчика.
Начальник, он не имел права вызвать на дуэль.
Да.
Это было запрещено.
Да, никаких дуэлей с начальниками. Для начала надо было уволиться из армии и вообще потерять все на свете, а после этого, уволившись из армии, его вызвать.
Дать ему по морде, да. Как следует.
Да, по мордасу. Вот. Оно того стоило, по всей видимости. То есть, ничего подобного практически не происходило. Я помню, Аракчеев кому-то нахамил, и тот застрелился, чем вызвало это там какие-то нездоровые брожения, как ты мог и вообще...
То есть, есть материалов дела, я специально на них не буду останавливаться, потому что их очень много. Вот всем желающим рекомендую прочесть статью, собственно, Карцева Павла Петровича в журнале «Русская старина». Угу. Я ссылку пришлю. Она опубликована в интернете. Там материалы дела просто в виде приложений есть. Показания людей и так далее. Угу. Или вот в книжке Владимира Лапина, старенькой такой, «Семеновская история». Тут много источников, они даны в правильном хронологическом порядке и, в общем, очень глубоко. Я с трактовками не совсем согласен. А вот, собственно, материалы источников проведены блестяще. Тут их много.
Позвольте.
Да, да, да. Вот как пишет нам Карцев. Вообще многие приказы полковника Шварца явно противоречили один другому. Изменяя новым распоряжениями прежний порядок, он через несколько дней отменял свое приказание, отдавал другое, потом разрешал поступать, как было при его предместнике, имеется в виду Потёмкин.
Угу.
И, наконец, опять придумывал что-либо совершенно противоположное первому. Затрудняемые этим, частные начальники не знали, чего держаться, и терялись при неясных требованиях командира. Мне кажется, что его сослуживцы просто устроили ему непереносимые условия службы, в первую очередь. То есть... Ему в неформальной обстановке не подчинялись, требовали официального распоряжения. Учитывая, как его встретили вообще, ну, это же как-то можно догадаться, не пойти и не поздороваться со своим новым командиром. Его просто игнорировали. Это о многом говорит, на мой взгляд.
Это тоже унижение своего рода.
Безусловно. Он так ему и ответил. Да, ну, Бенкендорф обещал поговорить со Шварцем, поговорил, и ничего не изменилось. Более того, Шварц оказался совершенно невозможным человеком. Запретил торговлю вином.
О-о-о-о-о.
Стал очень требовательным и взыскательным по службе, что вообще было крайне характерно и очень неприятно для солдат и офицеров после наполеоновской эпохи. Потому что вдруг, вот мы читаем биографии того или иного военного деятеля своего времени. Например, военного министра князя Волконского, который прототип известного князя Волконского из «Войны и мира». Красавец-мужчина, герой войны, вроде бы знает, как вообще нужно воевать, и вдруг выясняется, что он страшный сторонник муштры. И как это называлось? Марсомании и военной балетомании. То, за что все проклинают Павла Первого. Вот вроде того, что еще хуже стало. Вот он сторонник марсомании. Аракчеев. Аракчеев – это вообще Аракчеев и муштра – это синонимы. Ну ладно, Аракчеева выставили вообще трусом. Непонятно, правда, насколько он был трусом, но понятно, что он не был офицером передней линии. Он был организатором артиллерии виднейшим, теоретиком артиллерии. В общем, выиграли войну 1812 года мы из пушек, которые нам Аракчеев наладил. Так, на секундочку. Но, в общем, он тоже любил муштру и дисциплину. А после войны оно, как обычно, здорово пошло на спад.
В общем-то, странно, да, дисциплина для военного, это как-то странно.
Ну, как война закончилась, то есть у тебя непосредственно...
Дальше воевать уже будет не надо.
Не с кем воевать, и зачем эта дисциплина, тем более такая дисциплина для героя, она унизительна. Ну ладно, Аракчеев, он не офицер первой линии, он вообще теоретик артиллерии, как там пехота воюет, он не знает, поэтому он просто по дурости любил муштру, допустим. Угу. И вдруг оказывается Илларион Васильевич Васильчиков, командир гвардейского корпуса, то есть, который вот над всей этой братьей, в том числе над семеновцами, был верховным начальник, который стал генерал-майором в 26 лет.
Взлет ракетой.
Прошел все эти наполеоновские войны, лично водил гвардейскую кавалерию в атаку, ходил на пушки. В общем, это герой настоящий, безо всяких дураков. Вот посмотрите, кстати говоря, я вам пришлю его тоже портрет, или в Эрмитаж сами сходите, с орденами, вот как у Брежнева, вот отсюда.
Полный пиджак.
Вот до суда. Как только он взялся командовать гвардейским корпусом, вдруг выяснилось, что ты представляешь, он тоже сторонник жуткой муштры. А что это так получается-то, я не понимаю. Вот Фолконский, Васильчиков, сторонник жуткой муштры, генерал Закревский, тоже, кстати говоря, герой войны, сторонник жуткой муштры, и вот Шварц, строевой офицер вообще из армии, совершенно не гвардеец, вообще человек необразованный, прошедший всю войну, оказывается, и он тоже сторонник жуткой муштры. Что такое?
Я могу тебе открыть секрет. Когда ты младший офицер, и вы непрерывно, закрывшись в кабинете, бухаете, непрерывно. У нас там разработаны ритуалы, знаешь, что чокаться надо вот так пальцами. Там,
или вот так,
чтобы
вот.
Чтобы стаканы не так нельзя. Только пальцами. Только пальцами.
Да, а вот камушками, я слышал, тоже чокаются вот так вот, чтобы звона не возникало.
Вот слышно. Да. То все прекрасно. Все великолепно, просто боевые товарищи и все такое, и вообще. А потом вдруг ты становишься начальником. Или не ты, товарищ твой.
Что ужасно.
И, ну, для кого как, да. И вдруг оказывается, что никто не работает. Все только бухают. А надо, в общем-то, там это негодяев ловить, еще чего-то, и вообще службу нести. И ты начинаешь что-то требовать. И тут все такие говорят, Эван как запел-то, а еще вчера вместе с нами, все люди как люди, а теперь ты посмотри, что власть с людьми делает, а? Даже в голову не приходит, что иногда надо перестать бухать и идти работать. Это неудивительно, да.
Так вот, еще Александр Христофорович Бенкендорф, начальник штаба, добавил. Тоже, между прочим, герой войны, настоящий боевой офицер, который вот прошел все, награжденный в том числе Владимиром за Бородинское сражение. Угу. И он тоже был сторонник муштры. Он требовал, чтобы все ходили строем непрерывно совершенно, вставали в 6 утра, делали физическую зарядку, и чтобы у всех была в порядке форма. Вот Владимир Лапин... Хороший очень автор, но он вслед за всеми еще, собственно, дореволюционными историками 19 века повторяет, ну что это за бред? Зачем это марсомания и балетомания? Я так думаю, что вот эти вот люди, которых я перечислил, они чуть-чуть лучше уважаемого Владимира Лапина понимали, как работает армия своего времени. Чуть-чуть лучше.
Уважаемый Владимир Лапин, наверное, не служил.
Скорее всего, служил. Это все-таки в каком году? В конце 80-х выпущена книжка, тогда, наверное, все служили. Ну, он служил в советской армии. Там маршировка выполняла в первую очередь некую ритуальную функцию общего слаживания, а тут это была основа боеготовности.
Я, ты знаешь, лично мне, например, нравилась строевая подготовка. Не в том это смысле, что делай раз, делай два, поскольку у меня с координацией движений все хорошо, то для меня это никакого труда не представляло вообще, как правильно держать ноги, руки там и ходить. Выполнять команды и прочее. Орать я умею, у меня хорошо поставленный голос, то есть отдавать там нормально команды, это тоже неплохо получалось. Ну, я тебе могу сказать следующее. Что когда ты в количестве там, 70-100 человек идешь этой самой коробкой, когда тебя там вот, вместе со всеми там, качает из стороны в сторону, и вы дружно орете песню, ну, как говорит любой сержант, песни не надо петь. Песню надо орать.
Поддерживаю.
Так, чтобы на жопе жилы надувались, блин. И вот вы хором идете, орете. Это создает такое специфическое чувство единения, ну, как в любой толпе. Но это организованная толпа, в отличие от какого-нибудь Майдана. Там, я не знаю, это организованное подразделение. Толпа, извините, неправильно сказал. Что оно тебя очень сильно впечатляет, так я тебе скажу. А потом я пошел в йоги как-то много лет спустя, после армии. И вдруг оказалось, что это у йогов называется групповая динамическая медитация. Я сначала понять не мог, что от меня йог хочет.
А потом понял, меня я уже мастер.
Я развеселился, я их научил, как надо динамически группой медитировать. Вещь исключительно полезная. Даже вот при нынешнем, так сказать, состоянии, когда тебе не надо там строем ходить, ряды вздвой там и всякое такое, это тяжело. То есть я местами даже не представляю, как их там учили, поскольку у них это все совершенно не так, как у нас. Вот всякие фигуры выполнять, это, блин, очень и очень непросто. То, чему тогда учили солдат, это вовсе не нынешняя строевая подготовка. Ну, поскольку оно требует времени, понимания. А сам факт стоять в строю, когда в вас ядра летят, ну, это как-то вообще за гранью.
И при том, что даже голову наклонить нельзя. Идёшь, что ли, залечь или там закопаться. Как поставили, так и стоишь.
Ужас. Да.
Это была основа боеготовности. Мне кажется, что вот непосредственные герои войны с Наполеоном, они как-то понимали, зачем это надо. И, наверное, не зря они требовали вот эту самую муштру проводить.
Я думаю, что, наверное, забегу вперед, что это граждане, которые выступали против. Ну вот мы со всей очевидностью видим, что они решительно настроены против командира. Не потому, что он плохой командир, а исходя из своих каких-то
сословных,
козлиных сословных убеждений. Они его там игнорируют, они ему всячески пакостят. А в собственное оправдание, молчи, говно, я воевал, я не буду строем ходить. Мне, лично мне это не надо, вот всем остальным надо, а мне нет. Это унизительно, меня пытались заставить. Ложь.
Ну тут... С двух сторон, я думаю, все-таки идет действие. Потому что Шварц не пришелся ко двору, с ним не хотели служить. Шварц начал их в ответ унижать. Естественно, в ответ пошла обратная реакция. Ну, стали ставить палки в колеса, ну, просто саботировать распоряжение. Шварц при этом, конечно, нельзя сказать, что не перегибал палки. В чем ему вменялось перегибание палки? Есть же вполне конкретные уставные отношения. И ты не можешь требовать от солдата и от офицера больше, чем положено по уставу. Вот есть там строевая подготовка, тогда она составляла 2 раза по 40 минут в день. Страшное дело.
Много.
А Шварц придумал десятичные смотры. Он рандомным способом выбирал 10 человек из той или иной роты взвода и требовал их себе на квартиру. Чтобы они лично ему продемонстрировали состояние, значит, в отделении или во взводе строевой подготовки и прошлись перед ним как надо строем, чтобы он мог каждого посмотреть снаряжение. И вот десятичные смотры оказались жуткой штукой совершенно. Потому что солдат вместо того, чтобы отдыхать или, не знаю, заниматься приведением в порядок собственного снаряжения, он вынужден срываться с места и идти к полковнику, где он будет его под мельканоскопом осматривали. И строго осмотрели его со всех сторон. А это же не в общем строю. Там тебе спрятаться не выйдет. Тебе вот буквально каждая пуговка видна. То есть нужно, чтобы эти пуговицы были в ряд. Штаны побелены, а штаны белились мелом. Естественно, их нужно было постоянно обновлять. Как только их начинали чистить слишком часто, у них стирался ворс. И мел переставал держаться. Они начинали просто облетать. Вот ты идешь, а с тебя пыль. Как в китайских гонконгских боевиках, там, где Джеки Чан колотит кого-нибудь старых, из него такая шпыль летит. Вот то же самое. А, естественно, полковнику это не нравится. Чего у тебя с формой? Почему не в порядке? Этишкет, то есть это вот с кивера, то, что такая кожаная витая полоса, штором свисает, этот этишкет называется, тоже доставлял массу проблем. Он кожаный, он белый, его нужно белить. Причем белить Шварц заставлял так, чтобы вот подошел к солдатику, взял вот этот плетеный шнур, и так вот, раз, разрыв, а он внутри не побеленный. То есть он сплетен из шнурков и побелен сверху. Угу. А по уставу он должен был быть побелен, сплетен из беленых шнурков целиком. Угу. Что ты себе позволяете, уважаемый?
Что это, куча? Что это?
Вот, то есть их приходилось постоянно натирать, эти самые, эти шкеты, а они от этого...
Давай-ка проверим твой рундучок.
Ой, этишкет.
Чего-нибудь пропало.
Этишкет. Ты знаешь, что я больше всего на свете ненавижу? Это небеленые этишкеты. Чтобы их побелить, их нужно расплести. Перебелить и заплести снова. Да. А постоянно заплетая, расплетая, ты что, убиваешь ту кожу? Она трескаться начинает. А с потресканным этишкетом уже вообще никуда нельзя идти. Его нужно заново создавать. Снаряжение тебе выдавалось одно на определенное количество времени. И если ты его убил так или иначе, ты его или чинить, или покупать будешь сам. Угу. За время правления Шварца, а он поступил 11 апреля на службу 1820 года, полк из артельных сумм на снаряжение потратил 9900 рублей. Это сумма просто безумная.
Ну, вряд ли это кому-то понравилось.
Это совершенно точно никому не нравилось. Вот. Как только ты вот всю ночь занимался тем, что вместо того, чтобы спать, чистишь снаряжение, как ты пытаешься его привести в божеский вид, ты утром до службы оказываешься у полковника, потом у него, значит, проходишь смотр. Если у тебя что-то не в порядке, тебе назначают наряды вне очереди. То есть ты опять не будешь спать, а будешь исполнять наряды. А потом ты поступаешь обратно на квартиры, на плац, где у тебя, собственно, начинается служба. То есть тебе нужно или в караул, или, на... или маршировать, или стрелять, или что-нибудь еще.
А делать. Когда в артель?
А с артелью проблемы наступают. Потому
а
что
деньги?
Тебе
да.
люди, которые могут выходить на вольные работы, их количество вполне объективно снижается. И поступление денег в кассу снижается таким образом. А снаряжение, которое убивается постоянными смотрами, нужно закупать, а денег все меньше. Это, конечно, вызывало серьезное недовольство у солдат. Просто серьезнейшее. Мало того, что они просто задалбывались, откровенно говоря. Так у них еще и, собственно, с деньгами наступали совершенно конкретные проблемы. Причем они просили, солдаты, чтобы бог с ним, пускай будут эти смотры десятичные. Только давайте как-нибудь сделаем так, чтобы мы могли на работу выходить. Потому что нам нужно для службы купить снаряжение, а мы не можем. Почему? Да потому что мы ходим на смотры. Угу. И вот это Шварцу впоследствии на суде вменили в вину. А тут-то Шварц и сказал. Причем, что он не смог этого доказать, потому что вся офицерская братья стала свидетельствовать против него. Но мне кажется, что вот тут было здравое звено, что он имел в виду, что солдат, поступивший для выборочного этого десятичного смотра, потом, поступив обратно на квартиры, в казарму, не будет участвовать в несении службы непосредственно, чтобы отдохнуть. Вот. Но все офицеры сказали, что нет, нам такого приказа не поступало, поэтому вот ты их позвал на службу, потом они поступили к нам, а мы их снова запустили.
Продумано, да, продумано. Я тебе так скажу, что когда я был молодой, и мне было 18 лет, когда я ходил в наряд, где мне сутки спать не давали, там можно спать 2 часа, но, как правило, ты их не спишь. И после этого мы в наряды ходили 2 раза в месяц. Ну, как правило, там учебки поделено было. Ну, я 2 недели выспаться не мог. Это мне было 18 лет. Ну, там холодно, во-первых. Жрать все время хочется. Этот физический труд на свежем воздухе постоянно. Спишь просто везде, ёлы-палы. Ну, вот через 2 недели ты начинаешь это спать нормально, то есть высыпаться. Опять тебя загонят, и опять ты 2 недели не выспавшийся. И, в общем-то, я тебе так скажу, что если вот мне сейчас столько спать не дать, то никакого здоровья не хватит.
А нужно понимать, что сейчас ты вполне еще строевого возраста.
Так точно, да.
То есть, ты мог вполне в это время в лейб-гвардии Семеновском полку это...
Не выдержать. Нет. Ну, естественно, они там муки принимали, солдатики. Никаких сомнений.
Так да. И мне такое впечатление складывается, что это офицерское общество просто решило показать тупорогому Шварцу, что он не прав.
Продумано было. Продумано, да. Так-так.
Да, и, конечно, на него постоянно кляузничали. Это просто непрерывно, потому что если почитать статью того же, ну, точнее, не статью, а подборку, статью и подборку материалов, которую я говорил в «Русской старине», какое-то количество доносов на него, причем через голову начальству, по личным этим самым своим родовитым сословным связям, неимоверное просто. И если вчитаться, то, в общем-то, человек, он просто организовывал службу полка, у которого пошатнулась дисциплина. Его специально Ракчеев поставил, чтобы дисциплину поправить. Даже вот у нас, в общем, не любитель этого самого нашего полковника Шварца, Карцев, он пишет, что полковник Шварц с самого начала службы своей состоял в полку графа Аракчеева, где приобрел репутацию храброго офицера, командуя впоследствии полками Екатеринославским и лейб-гвардии гвардейским. Ну, собственно, в Семеновский полк он прибыл после некоторого недолгого пребывания в лейб-гвардии гренадерском полку, прошу прощения. Считался отличным полковым командиром, хотя уже слыл за человека крайне строптивого. Имея характер постоянно тревожный и недовольно настойчивый, он не обладал необходимым начальнику тактом. И от того, когда занял место Потёмкина, человека в сказанных отношениях ему совершенно противоположного, разница между новым и старым полковым командиром оказалась разительна. При этом он же пишет, что ничего особенного, судя по всему. Ну, опять же, это генерал от инфантерии еще почти того времени. Он при Николае Павловиче служил. Говорит, что ничего особенного он от полка в основном не требовал. Если исключить вот эти самые десятичные смотры и из-за этого неудобства выхода на вольные работы.
А может, они его из-за Аракчеева ненавидели? Или там комплекс?
Комплекс, всего. Конечно, потому что Аракчеев, он опять же, он не из родовитых, при этом он один из самых могущественных людей империи оказался, вдруг, внезапно. Аракчеев жил в шикарном доме совершенно, который ему нарезали, скажем так, построить в центре Питера на углу Зимней канавки и набережной реки Мойки, это Мойка 35, если не ошибаюсь, такой зеленый дом трехэтажный с белыми фальш-колоннами. Вот, прямо за Зимним дворцом и там в 3 минутах ходьбы от главного штаба очень удобно было на работу ходить.
Кто такое мог вытерпеть?
Тут ключевое не в этом, кто такое мог вытерпеть, а то, что построили ему этот дом в 1797 году, а в 1800 году он от него отказался и продал некоему Жукову.
Так-так.
Губцу. Он в этом дворце фактически не жил, ему было некогда. Он нес службу, он не занимался там полами и прочее. Он не тратил каких-то там особых сумм. Ну, он, да, он, конечно, был человек со своими слабостями, но он никогда не занимался тем, что брал взятки. Вот отпускал кого-то со службы за деньги, кого-то прикрывал. Он драл 3 шкуры с подчиненных, страшно совершенно, но он был абсолютно бессеребренник Аракчеев. При всех равных недостатках. Вот этого делать нельзя. И Шварц был, кстати. Точно такой же. Да. Он никогда ни с кого не взял ни копейки. Это даже вот все его противники на суде подтверждали, что Шварц был абсолютно чушь роскоши всякой.
Настоящий солдат.
Да, причем солдат из простых, из армеутов. Он был совершенно не лощеный дворянин столичного класса.
Ну, то есть, козлы-мажоры начали гнобить толкового войскового командира.
Да, но тут же опять нужно понимать, что эти козлы-мажоры тоже все прошли войну. У них просто была... Но
это их не оправдывает.
У них была... Нет, не говорю, что оправдывает. Просто у них была, что называется, был свой круг. А этот человек был не из их круга. Поэтому полк, как опять же пишет Карцев, отнесся к нему сразу с прохладцей.
Мерзко.
Но, однако, ситуация конфликта была налицо. То есть, что мы не говорим, там хороший Шварц, нехороший, плохой, неплохой, у него офицеры его любили или не любили, но непонимание доросло до того, причем от которого страдали в первую очередь не офицеры, а солдаты. Офицеры-то просто унижали, по крайней мере, по их мнению унижали, а солдаты несли вполне конкретные физические, в том числе денежные тяготы из-за этого, что солдат дошел до точки сборки на какой-то момент. Причем, что вот если посмотреть на то, что требовал Шварц, И то, что происходило в том же самом Семеновском лейб-гвардии полку при Павле Петровиче, который страшно любил плацпарадные упражнения, при Шварце не происходило ничего особенного. А было все то же самое, что при Павле Первом. Совсем недавно, буквально вот-вот там, 20-25 лет назад, многие из этих солдат служили там в это время, знали, как это было, ничего особенного. Ну, за исключением того, что я говорил, этих сверхурочных смотров. Но теперь им это уже категорически не нравилось, потому что у людей уже было совершенно иное самосознание, категорически. И вот после очередного десятичного смотра, когда солдаты были вымотаны, на них наорали, наказали, ну, назначили наказание, ему на утреннем смотру одна из фузилерских рот, там кто-то выкрикнул какое-то слово бранное из глубины рядов. Или даже не бранное, просто такое слово «несогласие». После чего Шварц вытащил какого-то солдата, который, как ему показалось, это и кричал, хотя это не факт, начал плевать ему в лицо и водить вдоль строя, чтобы все солдаты тоже в него плюнули обязательно за то, что он так против устава и солдатской чести себя ведет. Но опять же, это показывают только его сослуживцы. Такое дело. Но в любом случае, какой-то там был конфликт. То есть практически подрались. Вот практически. После чего в ночь с 16 на 17 октября в помещении Семеновского полка вспыхнуло крайнее недовольство. И заводилами в данном случае была первая рота первого батальона, Государева рота, которые решили, что так больше жить нельзя. И так как они, собственно говоря, сослуживцы императора, их обязательно выслушают. Они отказались ложиться спать, высыпали в коридор, договорились о круговой пороке, чтобы не выдавать зачинщиков. Если наказывать, то всех. Кстати, тоже типичная крестьянская артельная черта.
Например, если поймали конокрадов, их надо бить всей деревне, и при этом их надо убить. А виноваты все. Вот. После этого всю деревню перепорют.
Но никого не посадят.
Нет.
Вот эти натренированные на убийствах конокрадов люди высыпали в коридор и послали за комротой, чтобы высказать недовольство.
А у них оружейные комнаты были там? Оружие под замком было или как?
Дело в том, что они сознательно не брали оружие, потому что они собирались только поговорить.
А оружейные комнаты были закрытые, не закрытые?
Ну, если бы было нужно, они бы их вскрыли. Безусловно, арсенал был там же.
А закрывали, не закрывали?
Закрывали, конечно. Закрывали. В обязательном порядке это все было закрыто. Но опять же, это не спасет. Если захотят открыть, откроют. Послали за комротой Кашкаровым, как опять же ему потом вмерили на суде, вместо того, чтобы избить двух-трех зачинщиков и накричать на солдат,
он как принялся, положено у нормальных людей.
Он принялся разговаривать, общаться с солдатами.
Вступил в дискуссию.
Вступил в диалог, даже не в дискуссию. Ему сказали, что нельзя больше терпеть денежного ущерба, отсутствие винного довольствия на рабочем месте. Свободное от работы время, разумеется. Десятичные смотры.
И вообще.
Побои, унижения, вообще все плохо. Он сказал, что хорошо, я обязательно передам утром командиру батальона, то есть по службе, строго в соответствии с уставом.
А пока отбой.
А пока отбой. И все разошлись. Угу. После чего лично Кашкарову это отлилось. Его догнал в дворе казармы некто фельдфебель Брагин и передал ему записку, где были перечислены все люди поименно, которые подбивали роту на недовольство. Но так как рота спокойно разошлась, но они высказали ему недовольство. Он сказал: рапорт передам по службе. После чего бумажку он взял, порвал и выкинул. Ну, конфликта-то нет, да. В чем проблема?
Да.
А фельдфебель Брагин оказался очень прошаренный человек. Потом он об этом рассказал, что он дал бумажку этому человеку, своему комроте, а он ее выкинул и не передал по службе. Таким образом, он стал в ряд с заговорщиками.
Круто.
Попал.
Да там все, я смотрю, не глупые были. Ну, кроме Шварца, понятно.
Да. Так. Кто-то был полный болван. Да, ну...
Ну, как? Это другие свойства характера, как ты понимаешь.
Конечно.
Одно дело ходить на войну и со шпагой в руках вести подразделение, а совсем другое – заниматься интригами.
Немножко подковерные возни.
Да. Заткните уши. На зонах говорят, интриган хуже пидораса. Вот.
Но утром прибыл комбат.
Батяня.
Да. Батяня-комбат, который вдруг понял, что это же почти бунт. Выстроил роту и потребовал выдать зачинщиков. Кто подбивал солдат на недовольство? Потому что они же не просто высыпали после отбоя, они отказались подчиняться приказам. То есть рота отказалась подчиниться приказу. И ее пришлось в чем-то убеждать комроты. То есть, комроты проявил себя как слабохарактерная тряпка. Таким образом, комбат решил разобраться. А вот тут-то пригодилась круговая порука. Рота никуда не пошла. Сказал, что мы пока жалобу до полковника не донесем, никуда не уйдем. И в полном составе вышли из квартиры на плац. Построились там и стали стоять. Их уговаривали. Вызвали Потёмкина, бывшего комполка. Он уговаривал им нанимается дурью. Угу. Они все равно стояли и настаивали на своем, что мы государева рота, требуем, чтобы нашу жалобу донесли до государя.
Тут им надо было включить песню Ильи Кормильцева. «Круговая порука мажет, как копоть».
Да.
«Я беру чью-то руку, а чувствую локоть».
Да, да.
Редкой
да.
глубины философ был Илья Кормильцев.
Ну и все дошло до того, что пришлось вызвать собратьев по оружию из финского егерского полка лейб-гвардии, чтобы всю эту роту припроводить в Петропавловскую крепость, потому что налицо было неповиновение в центре расположения вообще лейб-гвардии.
Угу.
Их отправили в крепость.
То есть не посмотрев, что это первая рота императорская.
Нет. А император-то сам в это время находился на Международном конгрессе Священного Союза в Тропау.
Угу.
И ему только отбивали депеши с гонцами туда, что такое дело. Император, конечно, был в ужасе, потому
Надеется.
Что только что, буквально только что, вот 20 лет назад его папу убили те самые гвардейские офицеры.
Угу.
И что происходит, что с ним будет, когда он вернется домой, он вообще, откровенно говоря, не знал, поэтому он не торопился.
И тут вспоминается песня Юры Шевчука, что же будет с родиной и с нами.
Да, да. Но так как это же государева рота, это краса и гордость полка, весь первый батальон в полном составе пошел вслед за ней на плац. А вслед за первым батальоном второй и третий батальоны также пошли на плац.
Круговая порука.
Да, более того, вдруг, это как раз было 17 октября, они решили послать депутацию некоторую на квартиру к Шварцу, поймать его и убить. А Шварц, не будь дурак, он об этом прознал и на квартире не появлялся. Ночевал у знакомого офицера из лейб-гвардии Измайловского полка. Сел на лошадь и убежал.
Я знаю еще один такой случай из истории советской армии, когда комсомольцы на комсомольском собрании постановили поймать и убить замполита. Но я вам не расскажу, где это было.
В общем, побили ему стекла в квартире, самого не нашли. При этом нужно понимать, что все эти люди стояли без оружия, хотя они могли снарядиться и устроить, прямо скажем, тарарам. Угу. Потому что все это были профессионалы высочайшего класса в этом деле, в устраивании тарарама. Они стояли без оружия и требовали вернуть государеву роту. У них вот эти конкретные требования. Государева рота не должна сидеть, или нас всех тоже отправляйте в тюрьму. При этом их утешать прибыл сам генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович. Тоже герой войны 1812 года, причем без дураков герой.
Очень модный был парень.
Очень модный парень.
Шарфа. Красавец какой. Что за сволочь его застрелила Как его?
Каховский.
Каховский, сволочь, героя войны, убил.
Вот. Прибыл Михаил Павлович, великий князь. Не послушали его. Опять же, Потёмкин несчастный там скакал. Генерал Васильчиков, Илларион Васильевич, командир гвардейского корпуса. В конце концов, дело дошло до того, что просто весь военный Петербург, все высшие военные чины стояли на ушах.
Что делать?
Вынуждены были пригнать туда лейб-гвардии конный полк, чтобы он в случае чего их порубал, если они начнут безобразничать. Пригнали гвардейскую конную артиллерию.
Неплохо.
Вот. Ну и решили, что, слушайте, если уж так, давайте их всех посадим в самом деле. Ну, если они не хотят никого выдавать, давайте их посадим. Вот туда же, к государевой роте.
Угу.
Их, натурально, всех развернули и сказали, что не хотите оставаться без государевой роты, сейчас мы вас к ней припроводим. И всех отвели на Петропавловку. Что было для всего города каким-то чудовищным шоу. Что под арестом ведут целый полк. И причем не просто полк, а полк лейб-гвардии. И не просто лейб-гвардии, а один из двух старейших полков Российской империи. С наградными знаменами и всем, чем положено гвардейской части, отличившейся там в десятках боев за свою историю.
Угу.
Где служит, наконец, сам государь-император. И вот по всему городу их отвели с загородного проспекта до Петропавловки, где там как сельди в бочку умяли. Вот. Ну и началось расследование после этого. Совершенно, прямо скажем, дикое расследование, потому что, во-первых, Шварца обвинили во всех прегрешениях, потому что это он довел полк до такого состояния и не смог его утихомирить. За что его приговорили к смертной казни, которая, правда, естественно, была заменена на отставку из гвардии. Конечно, Аракчеев поспособствовал.
Угу.
Ну, потому что командир довел гвардейский полк до бунта посреди столицы. Ему его назначили не просто ответственным, а просто стрелочником. Он виноват во всем.
Да, в общем-то, не поспоришь.
Нет, ну, в самом деле, тут уж фактически так оно и было. Полк взбунтовался, а по понятиям тогдашнего параграфа устава это был именно бунт. Не важно, что они оружие не взяли, ни в кого не стреляли, но это был бунт по букве закона. Да, ну, в общем, Шварц в итоге очень легко отделался, потому что он потом служил прекрасно в армии на Кавказе и, в общем, дослужился до хороших чинов. На нем это никак практически не сказалось, но вообще-то изначально был приговорен к смертной казни.
Ну, видимо, тоже заботой Аракчеева.
Да.
Протекция.
Да. Кашкарова выгнали к чертовой матери комроты, который командовал первой ротой первого батальона. Выгнали из гвардии, в полк полностью расформировали, хотя за него просили буквально все. Кто только мог, потому что там была масса людей, которые были в самом деле ни в чем не повинны. То есть, ну, вообще ни в чем не повинны. Они были повинны только в том, что они все вместе, повинуясь солдатской круговой поруке, вышли на площадь. Естественно, в судьбе Кашкарова главную роль сыграла записка этого фельдфебеля Брагина, который показал на суде, что он ее давал.
Угу. Это странный подход. Записки нет, мало ли что ты там говорить будешь.
А тут искали конкретно виноватых. И виноватых просто назначали. Вот человек показал, что есть записка. Значит, была. Ну, потому что Александр I приказал найти виноватых и примерно наказать. Потому что у Александра I была ровно одна идея. Собственно говоря, идей было несколько, что случилось. А у Александра I была ровно одна идея. И так как он немножко был императором в это время, идею приняли за рабочую, что во всем виноват заговор масонов.
Ну, я маленькую ремарку, что наше национальное назначить виноватых и наградить непричастных – это не порождение сталинизма опять получается.
Сначала запутывание, потом запугивание, потом наказание невиновных, награждение неучаствовавших. Такой порядок мероприятий. Полк расформировали, офицеров разогнали, ну, кого не посадили, скажем так. Разогнали буквально по всей России. Часть Южного общества декабристов оказалось на юге, собственно, на Украине, на Полтаве и в Чернигове, именно благодаря тому, что их выгнали из Семеновского лейб-гвардии Полтавы.
Вот где кубло-то было, а?
Ну, Муравьев апостол, собственно говоря, происходил оттуда. Команда тоже была комротой, правда, в другом батальоне, в частности. Ну, там была масса будущих декабристов, просто масса. Так вот, Александр считал, что это заговор против его императорского величества. Так как за каждым произведением торчат уши автора, нужно понимать, что Александр I знал, о чем говорит. Он сам участвовал в заговоре против своего папы. Поэтому он, естественно, сразу подумал о том, что теперь тоже против него заговор.
Ну, он был совершенно прав.
Нет, он не был прав. Это не был никакой заговор. Это было низовое недовольство солдат и офицеров, которые поссорились со своим командиром, потому что в это время декабристские эти самые общества. Только начинают работать. Они еще ничего не успели вообще из себя представить. Они стали работать именно уже на результат, который мы видели впоследствии в восстании декабристов, только благодаря Семеновской истории. Потому что вдруг эти офицеры увидели конкретный способ изменения ситуации в стране, как они считали нужным. То есть, посредством бунта гвардейских полков.
То есть, Александр был прав, видя в этих сволочах такое. Я тебе как милиционер скажу. Думай самое плохое. Никогда не ошибешься. Никогда. Меры-то были приняты правильные, нет?
Так дело в том, что это не самое плохое. Заговор – это не самое плохое.
А что же самое плохое?
Заговор – это ерунда, откровенно говоря.
Папу убили императора. Ничего себе.
Так он убил.
Ерунда.
Сам.
Папа сам виноват?
Нет, я имею в виду сынок Саша. Mm-hmm. Участвовал же непосредственно во всем этом, знал точно совершенно, никого не наказал. Так вот, это не страшно. Гораздо страшнее понимать, что система дошла до коллапса. И не понимать, откуда этот коллапс происходит. Потому что Александр I, например, был прародителем такой замечательной инвенции, как военные поселения.
Это для меня, кстати, загадка. Вот у казаков тоже военные поселения, всю жизнь жили, и все у них было хорошо.
А армию так сажать нельзя, казаки-то и регуляры, их так посадить можно.
Угу.
Потому что
а регулярную армию нельзя?
Ни в коем случае, потому что у тебя и армия будет хуже, еще да. Ко всему прочему, и для крестьян будет плохо. Потому что военные поселения вылились в чудовищные расходы, просто в чудовищные расходы. Хотели-то сэкономить, а получилось как обычно. Которые просто снизили налогооблагаемую базу, требовали непрерывных бюджетных вливаний и доставляли ужасные страдания, откровенно говоря, крестьянам и солдатам. Потому что это получается полукрестьянин, полусолдат, вообще непонятно что.
Непонятно.
Потому что если во времена Алексея Михайловича, Михаила Федоровича, там, Ивана Грозного, из Стрельца мог получиться нормальный военный поселенец, они такими и были.
Угу.
Просто потому что у него уровень боевой подготовки должен был быть совершенно иной. А то тут владение военной техникой, хождение строем было абсолютно другое. Это армия другого типа. У них были другие требования, другая тактика, которая эти требования предъявляла, другая стратегия, другая численность элементарно. Военное поселение – это была идиотская идея.
Которую заставил воплощать гражданина Аракчеева.
А который, кстати, был против.
Решительно,
был, да. Решительно против, как человек, который соображал, как это вообще работает. Но его заставили. А так как он был без лести предан, как у него в Дерве написано, то приказали, стал делать. Так вот, эта рекрутская крепостническая армия просто перестала работать по факту. Потребовался ровно один толчок в виде войны 1812 года, который как некий взрыв революционный, фазовый переход повысил уровень самосознания людей даже не на новый качественный уровень, а просто немного его повысил. И вдруг оказалось, что на прежних основаниях командовать даже собственной гвардией уже не получается, потому что стоило оказаться одному человеку не на своем месте, как сбунтовался целый полк. И Александр I выводов никаких из этого не сделал. Он начал искать заговорщиков. Хотя нужно было искать не заговорщиков, нужно было уже конкретно думать над изменением самой системы комплектования армии и экономического базиса, на который росла армия. Тем более, что Александр I был видным либералом и долгое время думал об отмене крепостного права.
Сейчас тебе расскажут, что ты ненавидишь русский народ, Ненавидишь наших православных царей, обвиняешь их не в пойми в чем, в то время как проклятый Сталин устроил ГУЛАГ и Беломорканал.
Да, а вот вы ради интереса почитайте, что, например, сделал собственным полком православный царь Александр I.
Своим.
Да, со своим собственным полком. Так и в результате последовали вполне конкретные действия, потому что была усилена полицейская слежка, стали искать заговорщиков, были потрачены серьезные суммы на задержание штата провокаторов. Провокаторы все быстро поняли, потому что если тебе платят за донос, нужно самому его написать.
Да.
То есть от разыскных мероприятий такого рода толку был ноль. Потому что весь этот штат проспал действия настоящих заговорщиков, то есть декабристов.
Оперативная работа поставлена не была. В милиции, я тебе так скажу, подразделение, в котором нет оперчасти, полноценным считаться не может. Только опытные люди, которые видят организацию насквозь изнутри, позволяют функционировать так, как надо. У нас с этим серьезнейшие проблемы вообще. Что это такое? Что это за осведомители, которые не могут найти декабристов? Что это
так
такое?
Они их и не искали. Они занимались тем, что они писали доносы сами, придумывали какие-то заговоры, зато получали премию,
отлично жили. Это бабки платили, плохо ли, да.
Вот. Зачем кого-то искать для этого? Там убить могут.
Да.
Опять же, работать надо, а могут. Это никому не приятно.
Да и как тебя отблагодарят за это в конечном итоге.
Да, поэтому оперативная работа была заявлена, но была, откровенно говоря, около нуля. Потом Александр Христофорович Бенкендорф, который весь этот бардак наблюдал, сделал выводы и, будучи шефом корпуса жандармов, поставил дело совершенно по-другому.
Правильно.
При Николае Павловиче.
Иначе все это закончится очень и очень плохо.
При этом наши господа офицеры блестящие тоже сделали абсолютно неправильные выводы из произошедшего. Да, они увидели, что полк восстал, и причем потребовалась для этого ерунда. Все это нужно, чтобы несколько офицеров не влюбили своего полкового начальника и просто перестали исполнять его приказы и начали их саботировать.
Угу.
Все, готово дело, все вспыхнуло прямо посреди столицы. Ошибка была, по их мнению, одна. Они вышли на улицу без оружия.
Ну, тут не поспоришь.
Поэтому да. Нужно было сделать что? Нужно поднять не один полк, а побольше, и выйти не просто так, а с оружием.
И дело обретет совершенно другой поворот.
Конечно, после чего нормально можно захватить царя, его или грохнуть, как одни собирались, или принудить его к введению конституционной монархии, как другие. Собирались, имеют другие декабристы, два их течения. Но и эти-то сделали абсолютно неправильный вывод. Потому что как царь смотрел на форму, так и эти смотрели тоже на форму, не понимая сути совершенно. Как выяснилось, страшно далеки они были от народа, и мы пойдем другим путем, как говорил Ленин. Потому что изменением вот этой вот надстройки, то есть царя, и введение какого-то там парламента и конституции, ничего вообще нельзя было поменять. С другой стороны, конечно, декабристы, сами, наверное, того не понимая, ратовали за введение прогрессивного буржуазного капиталистического строя в России, который, в общем, наверное, в это время был бы реально спасением. Потому что с введением капитализма в России у нас царизм опоздал как раз примерно на 25-30 лет. То есть, когда в 1853-56 году мы попали в жернова Крымской войны, вдруг выяснилось, что это старая армия, набираемая по рекрутскому принципу, с имеющимся экономическим промышленным базисом воевать с европейскими армиями на равных в состоянии только ценой чудовищных жертв, какого-то дичайшего народного солдатского героизма, что опять же ведет новым жертвам, и в итоге ведет к поражению в войне. То есть с капиталистической европейской армией нового строя ничегошеньки поделать не могли в результате. И когда у нас в 1861 году все-таки догадались начать вводить этот самый буржуазный капиталистический строй, было уже немножко поздно, потому что мы таким образом даже от Франции которая, в общем, одна из последних в Европе занялась этим полезным делом, а именно введением, приведением в соответствие настройки и базиса, то есть приведение все в нормальные буржуазные рамки. Мы отстали от нее на 60 с лишним лет. И когда, да. когда Сталин на известном съезде говорил, что мы отстали от развитых европейских стран на 50-100 лет, и теперь это расстояние мы должны пробежать за 10 лет, иначе нас сомнут. Он был абсолютно обязан этому происходившим тогда непонятым событиям. Потому что именно тогда мы отстали на те самые 50-100 лет. От Англии на все 200, я вам так скажу, положа руку на сердце, и от Голландии. Вот. А от Франции с Германией, да, на 50-100 лет мы отстали именно тогда. И Сталин вынужден был заставлять бежать страну всю 10 лет подряд, надрывая жилы, именно потому, что тогда не поняли этих, в общем, лежащих на поверхности очевидных вещей и не смогли пересилить инерцию феодальной надстройки. Что выразилось, в частности, в довольно глупой, этой самой семеновской истории. Глупой, почему? Потому что она привела только к ужасным страданиям, собственно, самих солдат, которые были там и так пострадавшей стороной, неприятностям по службе офицерам и абсолютно ложным выводам, которые последовали от лиц начальствующих.
Страшные вещи рассказываешь, Клим Александрович. Очень глубоко берешь. Я, между прочим, читал, у меня такая есть. До такого не додумался. Очень интересно.
Дело в том, что книжка очень хорошая. Еще раз советую всем прочитать. Владимир Лапин «Семеновская история». Я ее раза два читал, поэтому она у меня в силу того, что плохо переплетена в таком мягком этом дурацком переплете конца 80-х годов.
Сейчас их перевыпускают.
Да. Она так пришла в негодность некоторую. Масса источников приведена. Просто Владимир Лапин тоже, как и Александр I, как и декабристы, смотрит на форму, не вникая в суть, которая лежит немного в стороне и чуть-чуть глубже, как мне кажется. Поэтому я и посчитал возможным в годовщину тех событий, у нас вот буквально 16-18 октября только-только прошли, обратиться к той давней истории, которая поучительная, прямо скажем.
Но, к сожалению, ролик выйдет только у нас на следующей неделе, то есть еще чуть-чуть попозже, но сути дела это не меняет. Спасибо, Клим Александрович, очень круто, как всегда. А на сегодня все. До новых встреч.